Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Все-таки финал.
Да. Это печально.
Где-то заплакал Мартин Скорсезе.
Мне придется все-таки устраиваться на работу. Да. Я к этому категорически не готов. Мне хорошо у тебя. Я сижу. Мы обсуждаем фильмы. Вот.
Потом говорим про всякое.
Потом меня моют из-под шланга и отправляют спать в мою нору. Это хорошо. А теперь вот закончили мы обсуждать фильм Скорсезе.
А у нас есть еще масса предметов для обсуждения.
Возможно. Но всякий раз есть какой-то неприятный привкус все-таки работы. Всякий раз какой-то неприятный привкус работы.
Итак.
Нам осталось. Хотя не так уж мало нам осталось.
В прошлый раз мы питали тщетную надежду.
Да, это было такое.
Что вышли в финал.
Мы перевалили за второй час.
Да.
Давай мы там в двух словах. Что там вот. Конечно, по кадрово все можно смотреть, и мы к этому склоняемся. Но наши Уда ведут своего челночного состояния. Он, ну, понятно, его на улице похитил лысый упырь и притащил его, значит, на расправу.
Правила.
На расправу. Кстати, обращаю твое внимание, ты произнес слово правила. Вот я очень люблю, в отличие от тебя, я языков не знаю, ну, так скажем, но мне всегда это очень нравится. Вот понимаешь, есть такое слово «правда» русское. Править, выпрямлять, правило – это то, что можно выпрямить. Прямота и правда для русского человека – это одно и то же. Есть, допустим, немцы, угу. У них истина. Ну, истина.
У англичан тоже.
Вот. Это Wahrheit.
Газета «Правда», которая по-английски называется Truth, их в изумление просто приводит. Ни хера себе название.
Я тебе больше скажу. У меня был недолгий французский этап в моей жизни. И девушка мне сказала то, что во французском языке совести, сознание – это одно слово.
Conscience, да, и у англичан тоже.
Понимаешь, какая штука? То есть вот бессовестное сознание, то есть вот то, на чем мы с тобой живем.
Да. Собственно говоря, наша отличительная черта.
Для французов это нонсенс. Они не могут понять, как потерял сознание, это значит потерял совесть. А я не сплю. Я в здравом уме. Но самое красивое – это у греков. Истина, правда, у греков – алитея, то, что невозможно забыть. Ну, лете – это забвение. Вот все, что невозможно забыть, то и правда.
Неплохо.
Мне очень нравится. И вот искусство перевода для меня – это какая-то вообще заповедное волшебство, потому что язык формирует, ну, понятно, тут сейчас сознание формирует наш язык, язык формирует сознание. Я произнесу фамилию Витгенштейн, вот, по-любому, вот как человечество соединится в едином хоре, чтобы славить, неважно, Господа, полеты к Юпитеру, новая инициатива Трампа, если каждое слово, которое мы произносим на разных языках, у нас в головах отзывается по-разному. Для меня это грандиозный вопрос. Вот. Но мы с тобой, девиз наших с тобой посиделок, мы не знаем, что такое правда, поэтому мы не врем.
Да.
Да. И у нас с тобой Иуда в логове у раненого льва. Понятно, что мясник еще не ранен, но на самом деле, от него ушло то, что у интеллигентов называется фарт. Фарт его покинул. У него все начинается.
Так на последнем своем ограблении счастье вора потерял. Да.
У него вот он еще машет палочкой, он еще очень мощный, он прекрасен, он там подразденится к концу. Вот, но по-любому, вот чирк-чирк-чирк-чирк, а огонек не загорается. В свое время в Китае, нашим с тобой любимым, Пекин был осажден китайской армией. Ну, это такое время было, первая половина 17 века. По Китаю бродили небольшие партизанские крестьянские отряды, ну, 1,5–2 миллиона человек в каждом, в штанах из травы. Вот, в
шапках... Монастырь Шаолинь тогда цвел.
Вот, в общем, крестьянские выступления. И вот очередная крестьянская армия осадила Пекин, а там…
А зачем из травы? Срам прикрыть или что? Они ж не греют из травы штаны.
Ну, как тебе сказать, для Китая греют. А из чего должны быть штаны? Из соболей, что ли? Я понять не могу.
Совсем обалдели.
Что это за такие? У нас с тобой штаны, но не из травы, у тебя штаны из хлопка, понимаешь, в чем дело? Угу. Вот, у меня штаны, я не знаю из чего, ну, из ресниц девственниц. Прямо скажем, не для тепла я их ношу. А чтобы просто люди не… Я не хочу смущать людей и внушать им комплекс неполноценности, поэтому…
Вынужден прикрывать.
Поэтому хожу в штанах. Я люблю твои вопросы, они всякие расклянусь. Они меня просто, это знаешь, как добротный удар булавы. Просто я выезжаю такой, маркиз де Шатарди такой, все это самое. И тут Дмитрий Юрьевич подходит ко мне и ласково улыбает. А скажи-ка, милый человек, доколе нам по степи там мыкаться? Поинтересоваться. Дело происходит в зеркальном зале Версаля. Я совсем не готов к такому вопросу. Ну так вот, осажден, значит, Пекин, император. Он не знает, что он последний император династии Мин. Да, Мин. Да, да, да. О, вот при любом изменившемся сознании безошибочен. Шутка. Так вот, последний император династии Мин, он, значит, возглавил лично оборону города. Собирается военный совет, генералы заслуженные, начальники всех этих ведомств, Ивовые ограды, там, ну, это госбезопасность. Вот.
ГБУХа.
Ну, там много было ГБУХ, китайцы в одну корзину не складывали. Вот. Все докладывают, что всемерные силы, контрмеры безошибочно, все прекрасно, потому что да, мы осаждены, но на самом деле это победа. Это победа, Ваше Величество. Выкачаны пушки. Вот, значит, отцы иезуиты там, значит, их наводят, они сами их и смастерили.
Uh-huh.
Вот, в общем, все одоление не за горами. Вот буквально там у них паника в наших врагах. В общем, мы побеждаем. И докладывают. И император внезапно понимает, что меньше министров являются в зал. И это даже заметно. И он сам впервые выезжает на стены города, чтобы посмотреть. И видит, да, действительно, все нормально, армия блестящая, экипированная, все, выкачаны пушки, идет стрельба. Палят из арбалетов, из лука, все прямо обалденно. Но только враги не падают. И тут император понял, что все обо всем договорились. Потому что руководители осады объявили, что не дай бог, кого-то из нас убьют. Вам тогда. И идет потрясающая имитация защиты трона и отечества.
Азия.
Рапорты, круто. Рапорты один за другим.
Доклады.
Все изумительно, все прекрасно. Но только с каждым днем все меньше и меньше сановников является к императору, потому что у многих нервы не выдерживают, и они просто переходят на ту сторону. В конце концов, император. Такого не было. Ну, давай просто вообразим, что такое есть. Он остается один. Зал, империя, трон. Он идет в свой, ну, назовем это гарем, ну, к своим женам. И пытается их убить, потому что он понимает, что нет, ну, это невозможно оставлять. Это нарушение всех заповедей. И не получается у него. Слабый он стал. И жены сами себя убивают, помогая императору. А потом он идет и вешается на шелковом поясе. Китайцы до сих пор показывают это дерево. На моей памяти это уже третье дерево.
Успел оббежать.
Я вру сейчас. Ну, не третье. Второе на моей памяти это дерево. Причем они даже местами меняются. Ну, неважно. В общем, там вот на склоне стоит дерево, на котором повесился последний император династии Мин под рапорты о том, что победа уже одержана. Ну, потом придут мои любимые маньчжуры и разгонят.
Приведут всех в чувство.
Вот, понимаешь, ну что случилось с императором? Что случилось с империей? Ну, там много что случилось, но самое главное – волшебство из его рук ушло, потому что ну, в аналогичной ситуации был император, последний император Византии. Там от Византии ничего не осталось, там от города ничего не осталось, там внутри города несколько несвязанных с другом деревень. Но есть император Константин XI Палеолог, недалекий, не так чтобы блестящий. Но от него никто не бегал. Вот. И он смерть примет в уличных боях. Его по сапогам только опознают. До последнего защищал свою империю, свои несколько деревень, обнесенные обветшавшей стеной. Не упустил волшебства из рук. Здесь перед нами мы видим, как наш с тобой мясник слабеет, и он начинает уже, смотри, какая штука, ну, что это тут интриги плету? Иуда будет убит, убит он будет каким образом? Изувечен и посажен
на кол.
Что это значит? Это значит, что вот на самом деле любые подобные акты – это переговоры. Я признаю тебя за равного. Вот человек, который тебя, ну, типа, обидел тебя, но тем тебе не менее близок. Угу. Я его не сдавил, как крысу. Он не исчез из твоей жизни. Вот, смотри, я с тобой вступаю в конфронтационные, но тем не менее, я тебе подаю какие-то сигналы, я тебе семафорю, я тебе маяки кидаю. Угу. Я подбоченясь, топая ногами, говорю тебе, вот что я могу. С одной стороны, да, это акт устрашения, там, акт там, агрессии, зла, там, ну, неважно, силы. Но с другой стороны, это все равно, что я, если бы вот этот дохлые кролики, там, вот эта вот вся эта история в церкви, но это все равно, что я перед детским садом встану и начну автомат Калашникова, знаешь, мастерить и показывать, как я умею перед детским садом.
Жути нагонять.
Вот это все. То есть, у тебя убежал и выжил этот несчастный Леонид. Где-то он там затихарился. Ты послал какого-то левого полицая. Левый полицай свое получил. И ты в качестве равномерной оплаты за ущерб свой, ну, твоего человека убили, ты на кол сажаешь, значит, человека, который Леониду, по большому счету, как бы сказать, параллелен.
Да.
С другой стороны, ты признаешь его за равного, вот баш на баш пошел. Жду с твоего хода. То есть ты его сажаешь за стол, на самом деле, переговоров. Я лично так это все понимаю, говоря по совести. Дальше снова у нас включается индийская музыка.
Сажание на кол. Это имеет какой-то смысл? Ну, кроме адской боли там и всякое такое.
Какой ты смысл имеешь в виду?
Какое-то священодействие, нет?
Это акт, как тебе сказать, мужского дефлорирования для начала.
Угу.
Тебе в задний, я так говорить не буду, кому-то в задний проход вставляют кол, и этот кол методично тебе заколачивают. Ты на этом кошмаре можешь прожить, и прожить довольно долго, оглашая окрестности стенаниями, криками и вообще это все. Ну, понимаешь, нет таких замедленных смертей, чтобы она длилась долго. Ну, кроме распятия, которое на самом деле очень похоже, ну, по смыслу. Ну, вот. Кол – это ты умираешь долго. В этом никакого резона нет, если ты не собираешься кого-то устрашить. Это акт устрашения всегда, вот эти все колы, как я считаю.
Так.
Потому что все остальные смерти, они могут быть кошмарные и страшные, но они или технически неисполнимы, или они быстрые. А кол – это всегда под рукой, веревка не нужна, ножик у тебя есть, дерево есть. Кол не обязательно должен быть каким-то, знаешь, вот таким.
Наоборот, таким не должен.
Не должен быть.
Это, как правило, бильярдный кий, так скажем.
Ну, вот, в Китае сажание на кол, мы об этом с тобой говорили, это была целая индустрия, потому что для каждого, понимаете, совершенно мудрого человека, в зависимости от его чиновничьего разряда, свой тип кола или кола, свой тип кола, материал. Мы с тобой говорили, что одного чиновника, не разобравшись, посадили на обычный кол. Семья просто...
Вы что творите?
Да вы что, папажу нашего, на простой...
На осиновый.
На деревянный. Государь, произошла чудовищная ошибка. Кол-то, смотрите, вот документы, вот справки. 18 благодарность от Верховного командования, 64 почетные грамоты, стахановец вечный.
Вы что сделали?
И государь говорит, небо заставляет облака плакать, поэтому мы сделаем следующее. И выдали справку о том, что кол считать, как и полагается…
Осиновый считать за палисандровый.
Слоновья кость.
О,
да, слоновья кость. Так что все нормально. Все нормально, родня говорит. Да, все нормально.
Другое дело.
Слава. Вот при всей анекдотичности этой кошмарной истории в этом есть следование ритуалу. То есть все должно меняться в этом мире. Появляться электромобили, исчезать стационарные телефоны. Появляться видеосвязь, исчезать гонцы с двумя горящими стрелами в заднице. Вот техника меняется, но приветствие, уважение и прощание, ритуалы должны остаться неизменными. Вот до тех пор мы люди, пока мы соблюдаем определенные ритуалы. Но это моя такая восточная точка зрения. Как только ритуал умер какой-нибудь, значит, умирает частичка человеческого у нас.
Не поспоришь, опыт веков.
Вот, да. Ну так вот, значит, тут снова звучит индийская музыка, человек на колу просит, чтобы, значит, Ди Каприо его убил. Тут же Диас протягивает свой многострадальный пистолет, из которого потом будет убита женщина, коллега Диас по опасному бизнесу, и, в общем, состоится прощание с нашим, в общем, бывшим другом, бывшим любовником. Диас-то наверняка с ним сочеталась несколько раз.
Я думаю, больше одного явно.
Ну, такая вещь.
Мы видели два. Застрелил его.
Да, 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 да. Вот это все можно, честно говоря, пропускать, потому что мясник, он возвращается к своим каким-то мясницким делам, он пытается себя успокоить. Он никогда столько не лязгал ножами, как ближе к финалу. Он как бы предупреждает, что будет резня и все остальное. И тут у нас продолжается, значит, фестиваль необыкновенных интеллектуалов. В церковь, которую, значит, наш с тобой Леонид обихаживает. То есть у нас посреди вот всего этого гаматрона вот, стоит церковь католическая. И вот набожные католики, являющиеся фанатиком, они здесь крестятся тремя руками, осеняя себя еще волшебным восьмиугольником, клянутся Девой Марией и все такое прочее, стоит просто обкаканный храм с выбитыми окнами, ну просто такое ощущение, что еврейско-комиссарский отряд из фантазий наших либералов выехал оттуда,
еще пыль не улетела,
да, хохоча и из-под Будёновки пейсы, значит, вот так вот. Вот и там, значит, причем вот это очень загадочная церковь, она выбитая, загаженная, может это новостройка, но это не похоже на новостройку, ну, в общем, неухоженная церковь, в которой прихожан нет. Потом выяснится, что там поп есть. И не один, а они разные. Причем такое ощущение, что два священника, которые крутятся в этой церкви, они относятся к разным биологическим видам. Просто ну, мы их там увидим, потому что Ди Каприо. Скорсезе, вероятно, снимал сначала одного, а потом забил, стал снимать другого, но при монтаже. Мы сейчас увидим эти чудеса, я обожаю такие штуки. Это когда внезапно выходит пианист-виртуоз, забыв надеть штаны, и делает вид, что так и задумано. И тут, значит, наш лысенький…
Даже, живопыра.
Да, живопыра приходит в логово Ди Каприо, чтобы что? Я считаю, что это на самом деле мясник посылает лысака, чтобы лысак не столько жалом поводил и не столько поразведал, сколько взял в себя какую-то реакцию, ну что-то Ди Каприо…
Страсть возбудил.
Ди Каприо должен на это как-то отреагировать, иначе что лысому там делать? Ну, выходит Ди Каприо, интеллигентно спрашивает, какого хера вы здесь, значит, занимаетесь?
Вежливо, по-московски.
Да, по-московски. И тут, вместо того, чтобы четко по делу ответить, а пришел на глаза твои бесстыжие, вот вместо этого лысый начинает гнать…
Что делает черномазый в церкви?
Вот это очень хороший вопрос. Вот это вот именно тот вопрос, который необходимо задать. Ты пришел в логово врага и спрашиваешь, а что у вас обои такого цвета? Ну, в общем, естественно, здесь начинается… Да-да-да. Лысый в начале фильма дрался с Ди Каприо, и Ди Каприо приходилось не так уж просто. Вот лысый драться умеет. Он боевик этого папы Ди Каприо. А здесь внезапно мать честная, растерянный, ну, давно не тренировался, может быть, не отжимался. Сбита программа тренировок.
Да.
Дыхалка никуда. Экология ни к черту. И вот черный, значит, ему светит, этот хавает. Что-то там бормочет, продолжает какие-то…
Чушь какую-то
выкрикивает. Изрыгать какие-то проклятия, и тут – ба, это кто? И здесь появляется вот священник тип 1.
Да, Father Jesus.
Да.
Do you know there is a nigga in your church? Да, и Father Jesus какой-то рязанской наружности, я бы сказал, похож.
Это, говорю, священник тип 1, он на опа. И заряжать все. То есть здесь все прекрасно. У священника, который косплеит очередной раз, очередной священник косплеит Иисуса Христа, лысик спрашивает, а что у тебя негр в церкви делает? И вместо того, чтобы… Я не буду давать рекомендации, как вести себя священником, они и так себя безобразно ведут и без моих рекомендаций. Священник ему заряжает крюка с правого. И так удачно, что лысик, который выносил побои,
да,
как там, осносил побои весело и гордо, делает правильный выбор.
Сам медведь сказал, да. Ребята, я горжусь козлом.
В общем, лысик нас покидает на некоторое время, на правый бочок ложится и притворяется уснувшим.
Загрустил.
Да.
О, это же он. По башке получил.
И да. Вот у нас здесь начинается один из самых… Вот это вот… Он снят, мне не нравится, как он снят, но это очень хороший момент. Смотри, что здесь происходит. Идет армия вторжения.
Угу.
Ну, на самом деле они считают себя армией защитников. Это коренные.
Угу.
Там мужики калиброванные во главе с прекрасным военным предводителем, нашим мясником. Они с факелами, они с ножами, с пистолетами, они идут разбираться. А что они видят? Кто их ждет? Они-то ждут по сценарию, ну, по сценарию военного вторжения, армию защитников. Ну, то есть опять какие-то эти кролики должны снова построиться. И… А тут что? А здесь у нас единственное, что ангелы с неба не спустились.
Бабы, дети.
Дети, свечечки, огонечки, все трогательное. Там и у нас. В центре будет священник тип 2. Он без бороды, он без усов, но просто другой тип. И тут, как ты понимаешь, это война народная.
Угу.
Против армии вторжения не армия защитников, а сам народ встает. Вот.
А это первый, нет?
Ну да. Но он, похож, да, но он, как ты понимаешь,
без воротничка,
без всего, без облачения, без всего. Да. Обычный какой-то, значит, живопыра. Трудно сказать, что это
трудно.
Такое. Трудно. Трудно, трудно. Я считаю, что вот здесь вот это вот уже какая-то такая тема. И вот здесь, значит, священники, женщины, дети, и армия вторжения понимает, что они проиграли, потому что сценарий им перебили. Ну, тут какая победа? Они, конечно, могут их всех уложить штабелями.
Да.
И смысл? Убили, ну там, убили папа, убили женщин, убили детей. Это стрёмно. Понимаешь, я попробую объяснить свою позицию. Тактически положение безвыходное у защитников. Стратегически они выиграли, потому что здесь ничего произойти не может такого. И самое главное, что защитники, судя по всему, это понимают. Или же, если они этого не понимают, мы должны признать, что Ди Каприо – это просто отмороженный циник, который выставил заслон из детей.
Не похож.
Из детей, из, так сказать, стариков и…
Для меня сцены перестали быть понятными вообще. Я в этом вижу какой-то абсурд. То есть давайте выведем баб и детей. Только что в предыдущий раз там такой замес был. Тушите свет. Вы думаете, человек по кличке Мясник остановится? Я вот не думаю. Не думаю я.
Какая у него цель? Тут, понимаешь, что
значит остановится? Трогательные представления.
Нет, да-да-да, он говорит про спектакль, да, и он все разгадал. Только какая у него цель? Понимаешь, у него цель если у него цель захватить церковь, иди на прорыв, работай на вытеснение, просто палками там разгони их, и ты вошел в церковь, захватил церковь, ну, сжёг церковь, вернулся. Но у него цель не захват церкви, у него нет никакой цели, у него цель Ди Каприо убить. По-другому это делается, как ты понимаешь. У него цель перебить защитников Ди Каприо, тоже это по-другому делается. У него цели нет. Он ломанулся туда, думая, что Ди Каприо выставит своих и будет все, так сказать, по старым лекалам. Будет, ну, драка, в этой драке местные победят. То есть ты идешь на новую войну со старым, так сказать, планом. А как только ситуация. И вот смотри, что происходит. И как только. А противник уклоняется. И вот смотри, что происходит. У нас с тобой газета. Угу. Вот, на этой газете, как я понимаю, написано, что архиепископ грозит возмездием. По-моему, так, да?
Газета. Архбишоп
Хьюз.
А, это Хьюз. Промисес, да, возмездие. Если церковь.
Да, атакует, да, будет атаковать. Да. То есть здесь у нас впервые появляется церковь как фактор, значит, вот это народ, женщины, дети, церковь, у нашего с тобой Ди Каприо, не то, что там какие-то дополнительные союзники появляются, у него появляется народ мой, что называют, так вот я могу сказать, народ мой. Ди Каприо у нас вроде как бы тип того материи. Ну, а дальше история… Выходят на окончательную финишную прямую, ну давай мы с тобой на эту тему еще раз поговорим. Мы об этом говорили, но тем не менее. Все дело к июльскому бунту 1963 года идет. 13, 14, 15 июля, если я не ошибаюсь, 1963 года. Так называемый, ой, такое название. Бунт католиков, бунт эмигрантов, бунт против призыва.
Наиболее все смешалось.
Наиболее раскрученные городские беспорядки в истории США, ну, вот этого периода. На самом деле бунты против призыва были в окрестностях гораздо раньше. В чем тут дело? Население Нью-Йорка 813 тысяч человек. Вот, я тут выписал, смотри. Население Нью-Йорка 813-669 человек.
Угу.
Половина родились за границей. Ирландцев 203 740 человек. Немцев 119 тысяч.
Неплохо.
984 человек. На 800, ну там 13 тысяч человек у нас 82 с лишним тысячи арестов, криминальных арестов за год. Каждого десятого. Каждого десятого полиция изловила и составила протокол. То есть ты можешь понять общую, как бы сказать, атмосферу уютного центра. Когда из 10 человек, это только пойманных, 10%, ну это в Неаполе там каждый четвертый имеет какую-то судебную историю. Есть такие города. 80% здесь приезжие. Вот. Ну или родились за границей, или родились здесь, но да, приезжие. И 70-80 тысяч – это, значит, у нас количество предполагаемых преступников по оценкам полиции. То есть каждый десятый человек в городе – это
так или иначе связан с криминалом. Это цифры, они независимы. Это по анализу полиции, а это по количеству арестованных. Ну, вот как-то это все дело бьется. То есть городок у нас непростой. В бунте участвует порядка 70 тысяч человек.
Однако.
Вот. Ну, совокупно. Да. Там они не единой колонной шли, там все это было довольно рассеяно, но тем не менее. Силы защиты. У нас есть 200 ветеранов, так называемых, ну, это вот ранитые, заслуженные. У нас их в Российской империи называли инвалиды. 1000 членов национального ополчения, которые сдриснули при первом шухере. У нас есть 700 военных моряков, крошечные гарнизоны небольших фортов, и у нас 2297 полицейских, из которых по-настоящему можно 1500 только в бой гнать, потому что, ну, патрульные, это вот 1600.
Паспортные столы остаются на местах.
Да. У нас есть примерно 1000 вооруженных горожан, это такое было неформальное объединение. Войска все ушли из Нью-Йорка, потому что у нас Ли предпринял одно из наступлений, у нас Геттисберг произошел, многодневное сражение. Вот. И в этот момент, это лето, весной, Конгресс принимает закон о первом национальном призыве вооруженные силы. Значит, мобилизации подлежат лица с 18 до 35 лет, 3 года службы. И здесь вот давай мы на эту тему подумаем. Это действительно первый призыв, массовый призыв. Кто в этот призыв попадает? В Нью-Йорке, я имею в виду. Если у нас половина населения Нью-Йорка, это вообще только-только приехавшие. Это люди, которых там манихол для реализации своих политических целей принял в граждане со словами: ну вот теперь ты гражданин Соединенных Штатов, welcome. И только люди успели отдышаться, многие из них по-английски вообще не говорят, только они стали присматриваться к окружающей действительности, как им приходят сообщения о том, что теперь они будут 3 года служить в армии и, скорее всего, пойдут на войну, может быть, их там убьют, ранят или что-то еще. А война – это не победоносная для Севера пока.
А мы тут релоканты из менее благополучных стран, мы приехали за счастьем.
Да.
Я поднимаю свой факел у золотой двери, да. И вот призыв. Мы не хотим жить в стране, которая воюет со своими соседями.
Со своими родственниками, да. Вот, со своими братьями даже, я могу сказать. И тут, ну, на самом деле, разные оценки этого бунта. Вот я не готов сейчас. Мне на самом деле не очень даже хочется принимать чью-то сторону.
Нам-то что? Мы как энтомологи через мелкоскоп смотрим.
Ситуация в следующем. Бунтовали те персонажи, которые, в общем-то, по большому счету и не пошли бы никуда.
Да.
Вот, потому что если мы посмотрим с тобой на те деяния, которые они будут предпринимать, совершенно очевидно, что перед нами погромщики в массе своей. Вот. Ну, погромщики разные, там рабочие из заводов тоже стали, значит, решать свои проблемы, но они не в центре, они там. А вот по центрам там просто носится банда дезорганизованных, криминализированных людей. Криминализация – это не то, что они являются профессиональными преступниками. Они криминализированы тем, что у них нет денег в обществе, где деньги являются самым главным. Ты уже преступник, поэтому. Они дезорганизованы тем, что они неграмотные, они растерянные, они, естественно, с высокой степенью внутренней и внешней агрессии. И вот их разогревают, 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 разогревают. И к лету объявлен, вот, ну, вот на 13 число объявлен, собственно говоря, вот этот вот розыгрыш чудесной лотереи, как я понимаю. Объявлено то, что барабаны, из этих барабанов будет доставаться номера, для этого необходимо составлять списки. Для православных и католиков любое составление списков государством представляет из себя: о, ну все понятно.
Все понятно.
Сатана нас переписал. Да. Известно для чего. Ну, мы кстати, тут три цифры 6 есть подряд встречаются. Все ясно.
Вот мы из той страны, где от государства мы ничего хорошего не ждем, ну из какой-нибудь Ирландии, да, например, ну из Великобритании. Угу. Понятно, для чего нас англичане переписывают. Мы приехали сюда, а тут нас американцы какие-то переписывают для того, чтобы на обойню нас вести. Вот. А тут еще вот какая штука. Грандиозные пиарщики, они предложили Линкольну вот этот вот самый компенсаторный платеж, ну или платеж замены. То есть платишь $300
и вместо тебя… Тебя оставят в покое. Да?
Ну да, тебя оставят в покое, потому что на эти деньги наймут кого-то другого. $300 – это в пересчете на нынешние деньги, ну, порядка там, $10-12 тысяч США.
Вынь да положь, да.
Да. Но основные безумия совершали молодняк, который вот даже моложе 18 лет, и криминализированные люмпины, которые и так, никуда бы, я вас умоляю, не пошли бы. Работяги там громили, это понятно, грабежи. Вот этот бунт, который там будет показан, это, конечно, в первую очередь, первый пласт – это грабежи. Грабежи разные. Ну, естественно, богатые дома. Люди собираются в ночь на 13 число, люди собираются на пустыре. Пустырь тогда в районе Центрального парка нынешнего. Вот. И, значит, с Центрального парка они стекают на юг вот, двумя колоннами. Полиция пытается их остановить. У полиции это получается не очень, потому что, конечно, масштаб драмы никто себе вообразить не мог.
Ну, это и сейчас непросто, так я тебе скажу. То есть это несмотря на то, что есть всякие так называемые, это ж от них все пришло, все эти riots, squads, то есть когда это спецподразделение с специальным обмундированием, со спецсредствами, с машинами, которые там поливалки, собаки, одно, другое, пятое, десятое, даже так это очень и очень непросто. Тогда я вообще не представляю,
То есть они вот спускаются по 5-й и 6-й авеню параллельно.
У тебя штаны, фуражка, палка, и что?
И все. 15 тысяч человек примерно для начала. Их пытаются остановить. В авангарде идет пожарная команда номер 34, так называемая. Блэкджек. Командира этого этих упырей, командира под призов попал. А ему очень не хочется. И вот, значит, ну, там много этих пожарных, добровольческих пожарных команд, они идут в авангарде, их пытаются остановить, и здесь то ли их пытаются остановить, то ли он случайно подвернулся. Суперинтендант полиции, ну, то есть главный полицай, вот его фамилия…
Начальник года.
Да, его фамилия Кеннеди, как и полагается ирландцу. Да. Ну вот, 42 раны. Вот, избиение, 42 раны, полиция обезглавлена. То есть не в том плане, что Кеннеди гений уличных боев, а в том плане, что никто же не знает, где наш начальник. А зам принимать решение немножко опасается, замы. И у нас первый день – это день, когда полиция геройствует, случаев трусости и бегства практически нет. Вот у этой вот коррумпированной столичной полиции случаев трусости, дезертирства…
Люди выполняют долг.
Перехода на сторону, так сказать, восставшего народа – этого ничего нет. Их пытаются, восставших, давай их так называть, что ли, их пытаются остановить вот эти вот инвалиды-ветераны, ну вот это вот почетный какой-то караул, вот, дают залп неудачный. Вот, то ли холостой, то ли поверх голов, на момент перезарядки шомпольный, толпа на них, вот, 7 человек то ли убиты, то ли искалечены, ну, в общем, прорывается, кордон прорван. В 15:30 значительная часть богатого центра захвачена вот этими вот самыми группами, полиция блокирована в полицейских участках. И тут вот, ну я сейчас скажу, в 15:30 начинается оборона арсенала. Толпа идет за оружием. вот грабежи, ну, понятно, изнасилования, избиения, начинают разыскивать негров. Мы за вас должны идти убивать и умирать. А вы тут призыву-то вы не подлежите, твари. Идите сюда. И здесь начинается женский фактор, женский и детский фактор. Потому что в дома врываются мужики, а расправа над черными осуществляется в основном женщинами. Порезы, глаза, обливание маслом, сжигание заживо, попытка повесить и поджечь.
Не хуже Средней Азии, в общем-то.
Да, я думаю, вот такая универсальная вещь. Оборона арсенала. Люди рвутся к оружию. Тут в фильме как-то все ходят с какими-то, значит, пистолетами той или иной степени опасности. Но люди хотят прям по-настоящему. Учитывая то, что в это время уже это, ну, я их буду называть пулемет этого гатлинга, вот этого метрольеза, пулемет. Ну, вот для меня это все. В городе, в Нью-Йорке, они уже есть. Толпа рвется вот к этим пулеметам, толпа рвется к современному нарезному вот этому длинностволу и всему прочему. 62 полицейских пытаются, значит, защищать арсенал. 10 тысяч бунтовщиков. Еще полиция, понимаешь, это довольно сложно стрелять по толпе из окруженного здания. Потому что по-любому, если что, 10 тысяч прорвется, все сломает.
Что с тобой будет?
Да. Что с тобой будет? Арсенал взят. Арсенал взят. Что еще из такого, вот из судьбоносного? Ну, идут убивать мэра Абдайка. Разгромлена мэрия, резиденция мэра, дом мэра. Идут. Там это будет. Я просто сейчас все скажу, чтобы мы потом дальше по-быстрому промотали все это дело. Идет охота на олдерменов. Твит, вот наш с тобой. Он, организовав этот мятеж, потому что он, ну, Таммани Холл, вот эти вот самые чудо-демократы по партийной принадлежности, это они же гнали этих самых ирландцев гражданством, это они же раскручивали концепцию, так сказать, а теперь послужите, вот вы приехали, все нормально, все хорошо, а теперь надо родину защищать, дружок. Это твоя родина. Да я приехал полгода назад. Это твоя родина. Иди и все. Но Твит, он прикинул палец к носу. Здесь он будет немножко растерянный и даже оружие в руки возьмет. Твит, естественно, с оружием там не мотался, не такой он идиот. Он спасет мэра. Да. Он спасет мэра Абдайка, и мэр ему это запомнит. После этого, собственно говоря, там будет фраза, над которой я смеялся очень сильно, когда наш с тобой твит говорит, вообще надо построить здание суда. Я вижу его простым и недорогим.
Да, это вот, который ты упомянул, дороже Аляски.
Дороже Аляски. Ну, дальше там есть такие какие-то красоты, есть герои и с той, и с другой стороны. Но герои-бунтовщики нам неизвестны, фамилии, а вот, допустим, был инспектор Карпентер. 125 человек полицаев он выводит, 10 тысяч толпа, ну 10 тысяч толпа, понятно, все, что больше 100 будет у нас 10 тысяч, 10-тысячная толпа, 125 человек полицаев, палки, нет, они к тому времени уже какие-то карабины прихватили, но это же не магазинный карабин, и он атака, и вот они остановили одну из колонн, вот 125 человек, это Спарта. Вот. Они в такую же ярость. Ну, потому что многие полицейские искалечены, значительное количество полицейских без вести, ну, отбивается где-то по развалинам.
Да.
Самое интересное. Без этого обойтись никак не может. Находятся очень странные бунтовщики. Нашли одного убитого, смотрят, уж больно он какой-то нетипичный. Стали обыскивать тело. И понимают, это не бомж, это не ирландец, у него тонкое кашемировое белье, надетое под лохмотье. Кашемир, как ты понимаешь, чудовищно дорогой. И у него цепочки золотые, ну, в общем, такая тема.
Состоятельный парень.
Состоятельный парень. Вот. И самое интересное, что у него на одной из золотых его побрякушек там монограмма, которую расшифровали, ну, в общем, южанин. А что нет?
Не, ну как не воспользоваться-то?
У нас таким... здесь с тобой будет, когда будет Скорсезе будет показывать бунт, у нас там постоянный там телеграф.
Да-да-да.
Это внутригородской так называемый телеграф. Линии все будут обрезаны.
Перво-наперво. Телеграф, телефон, мосты.
Линии будут обрезаны телеграфные. Ну, хочется сказать, что агентура южан, там, ну, очень хочется нафантазировать. Не знаю, агентура южан, не южан, там, марсиан. Не успело еще ничего не произойти, а все полицейские участки лишены связи. Без связи Гилдхолл, ну, то есть мэрия без связи, командиры фортов без связи, все обрублено, заблокировано, все очень сноровисто. Люди, которые не хотят воевать, несутся в арсенал. Люди, которые не хотят умирать, готовы умирать, оказывается. Вот какое чудо. То есть какая-то там работа велась с населением. Для меня это, вот, например, это очевидно. Вот, ну, про Карпентера я сказал. Был еще один там полковник, забыл фамилию. Он, значит, отбивал гостиницу с этими, с постояльцами, ну, с какими-то иностранцами из Европы, а потом отбил гостиницу, иностранцев не сожгли, поджоги идут во всём. Весь первый день, это понедельник, 13 июля, все затянуто пожаром, пожары, горит, горит. Естественно, погромы, горящие негры на перекрестках. Вот, убитые, избитые, изнасилованные, и тут вот этот полковник, он, значит, он в отставке, хотя служит, ну, в общем, добровольцем пришел помочь делу, он в отпуске, в отпуске. И вот он решил проведать своих знакомых, проверить, как они, что, и он идет. Вот. И тут в том районе, где не должно быть никаких упырей, выскакивает толпа и на него, а у него только сабля и пистолет. И он понимает, что все. И он не может бежать, потому что он полковник. Вот. Он, значит, идет, достает саблю и идет навстречу этой самой толпе. А толпа с молотками, с дробовиками, со всем таким прочим. Они его убивали несколько часов. Это абсолютные пытки. Сначала он шел, а они его ударят. Следующий подходит и ударяет. А не то, чтобы сразу повалить. Вот. В конце концов, он уже не может идти. Но он не выпускает из рук саблю. Он продолжает какое-то движение. В конце концов, подбегает какая-то мегера, бьет его кирпичом по башке, он теряет сознание. Ночью пойдет дождь, вот, который погасит пожары. Приведет чувство этого полковника. Полковник начнет стонать. Его найдут и добьют.
Жестоко.
Вот. На следующий день начинает прибытие подкреплений войсковых. И солдаты попадают в засаду, в огненный мешок. Вот. На Первой авеню отряд в 500 человек, правительственные войска. По-моему, это 10-й полк Нацгвардии. Попадает в огненный мешок с крыш. То есть они в узкой улице, вот, подходят к баррикаде. А, баррикады! Господи, я забыл. У нас же баррикады появляются. У нас появляются баррикады, они подходят к баррикаде, и тут сверху их начинают расстреливать. Но это вот последний, наверное, воинский успех бунтовщиков. Во время обороны главной нью-йоркской газеты журналисты выкатывают два пулемета. Я буду дать пулеметы, два пулемета Гатлинга, и начинается, вот это самая красота. Что еще из такого? Ну, из такого еще оборона приюта.
Жуть, конечно.
Оборона.
Что за приют?
Детский приют для детей, вот, он протестантский, подвернулся, значит, под руку, детей пытаются увезти, первый этаж горит, детей перебрасывают, значит, на на руках перебрасывают на крыши. А самое главное, понимаешь, горожане начинают вооружаться, ну, для обороны. Немцы на Иссайде, они не участвуют во всем этом деле, но они тоже формируют отряды, значит, самообороны, потому что, ну, непонятно, что как. А самое главное, в город входит армия. Это только в хороших фильмах про хороших людей приход армии означает, что, ну, слава тебе, Господи, вот теперь споём тебе, друзья, ведь завтра поход. Морская пехота высаживается, которая злая на весь, ну, у них были на то основания, не буду сейчас рассказывать, какие. И мерным шагом входят люди, которые только что, фактически только что, ну, в общем, с зоны боевого соприкосновения. А тут толпа дезертиров.
Что вы тут затеяли?
Затеяли. Да? А люди, которые, ну, вот эти вот солдаты, они же не знают, что немцы не участвуют. Они видят баррикады, они видят каких-то людей вооруженных, которые в них целятся. А те, кто целятся в солдат, они тоже не в курсах, что кто это, что это. Это же все непонятно абсолютно. Связи нет, ничего нет. Начинается, ну, это не то, что дружеский огонь. Ну, в общем, вот эта вся петрушка начинается. Но в конце концов, так сказать, наши с тобой любимые пенсильванские немцы
так
стальной грудью врагов сметая,
как только гремя огнем, сверкая блеском стали,
как только им сказали, что можно будет расстреливать ирландцев,
наконец-то
немцы сказали: «Господи, ты боже мой!»
Услышал наши мольбы.
И артиллерия, выкачанные пушки. Прямая наводка, сильвупле.
Картечью, да.
Не только картечью, потому что баррикады, их надо разбивать. Вот. Ну, в общем, Нью-Йорк построен по такому принципу, что для пушек это очень удобно. Еще раз.
Сразу думали.
Ну, наверное, да.
Париж пришлось снести и заново построить.
Да, барон Осман, да. Это не тайна, реконструкция. Ну, если мы говорим про... Давай, если мы вспомнили Париж, да, ну вот наш с тобой любимый Наполеон III, о котором я мечтаю с тобой поговорить. Ну вот Наполеон III, который являлся к солдатам по молодости переодетый в дядю, пытаясь возбудить в них патриотические чувства. Потом, значит, дрессировал орла, чтобы орел сидел у него на плече. Вот. Потом работал в цирке, потом в тюрьме сидел, потом.
Неудивительная карьера.
Так он, же гипноз еще практиковал, Наполеон III-то. Ну, тогда же не был Наполеоном III, он там был…
Кстати, непонятно, куда он весь подевался, гипноз. Такое же массовое мероприятие на дураков, ну, последний Кашпировский, по-моему, там кого-то ронял непрерывно, операции дистанционно обезболивал, куда все подевалось.
А, ты почему он ушел из нашей жизни?
Гипноз.
Кстати, хороший вопрос.
Часы на веревочке там это… И насиловать скорее.
Да ты знаешь, часы – это так, знаешь, чтобы разговор начать.
Просто чисто.
Знаем этот гипноз.
Ваш.
Конечно.
Слово какое мудрёное.
Ведь хорошая тема, куда подевался вот этот вот.
Да, а лунатики куда исчезли? Которые по ночам ходили все время, им там
по карнизу.
Да, да, самое главное, что по карнизу. И да. В детстве я этих рассказов какое-то нечеловеческое количество слышал. Сомнамбула.
Да, да, да. Я займусь этим вопросом для себя, это мне очень интересно. Так вот, ну, Наполеон III, вот он как стал сначала президентом Французской Республики, а потом после референдума и пожизненным президентом. А потом, ну, на руках 20 надо прикупать, как ты понимаешь, а потом и императором стал по итогам референдума. Ну так вот, как он стал? Он никому вообще никуда не впился. Он был публицист, был аферист, был полушулер. Вот. Но просто когда свергли якобы прогнивший режим Луи Филиппа, тут же установилась демократия. Как ты понимаешь, появилась у нас Вторая Республика Французская. Вот, и депутаты нацсобрания стали проводить разнообразные, как всегда это бывает, это вот абсолютно методично, временное правительство у нас, Вторая Республика в Южной Корее, Вторая Республика во Франции.
Ничего нового, да?
Они просто вот к калькированные. Вот есть какая-то вот, ну, назовем это проклятие Бастинды, а я считаю, что просто вмонтировано в либеральную повестку, вмонтировано доведение народа до состояния очень опасно, сейчас шабанет. Вот. И следующая есть опция у либералов. Когда понятно, что шабанет, либералы закрывают вот так вот ручки глазками, и говорят: ночь, меня не видно.
Сейчас я глаза закрою, вам всем темно будет.
Да, и дышать вам нечем будет. Вот. Ну, в общем, и в конце концов, летом 1948 года Париж в очередной раз, я уже сбился со счета, полыхнул. И здесь наши либералы вводят боевые подразделения в Париж. Вот наших с тобой зуавов, например, Северной Африки. О, маньки мои. И вот после того, как Париж кровушкой-то, значит, вот покрылся, вот тут уже к осени и Наполеон заявил свои права на президентство. И народ, которого расстреливали сначала королевские войска, а потом демократические войска, народ подумал: а зачем нам вообще парламент? Зачем нам вот эти свободы?
Да.
Когда у нас 15 тысяч человек выставили.
Угу.
Зачем нам это все? А Наполеон протянул руки навстречу народу и сказал: обнимемся, мы одна семья.
Возьмемся за руки, друзья.
Я ваш папа, вы мои дети, доверьтесь мне. Вы будете мне помогать, а я жизнь отдам за вас. Давайте только мы сметем вот всех этих политиканов, этих журналистов, всю эту шушеру, всю эту демократическую мразь. Давайте сметем вот с тела нашей многострадальной родины, и все будет хорошо. И начался первый этап правления Наполеона.
Я подозреваю, что народ-то натерпелся просто напросто. А вот это что это такое,
да, блин? Да, да. В этом, собственно говоря, и смысл бонапартизма. Народ настолько понимаешь, вот это все накушался, настолько он насмотрелся на вот всю эту красоту, что народ говорит: а зачем вы нам нужны?
Ну, в целом-то это ж всегда и везде одинаково, это ж как маятник. Вот здесь у нас невероятные свободы. Знаете, дорогие друзья, уже очень хочется пожить в нормальном полицейском государстве, где за всеми присмотр, где все все знают, ходят строем туда. Маятник качнётся туда, да сколько ж можно вот это, давай обратно.
Маятник будет качаться до тех пор, пока общество и государство не решат или не надумают начать решать вопрос, как я люблю говорить, о перераспределении собственности. Вот чтобы не решать вопрос о перераспределении собственности, маятник, как ты справедливо сказал, будут качать то туда, то сюда, то туда, то сюда.
Это очевидно.
Главное, чтобы все хозяева оставались при своих, так сказать, при своей собственности.
Тити-мити.
Да. А тут мы будем императора, а тут мы императора свергнем, будет президент, а тут мы президента свергнем, и будет еще что-нибудь.
Главное... Выборы.
Да.
Это ладно, ваш выбор.
Хорошо.
Так, и дальше. Зашла морская пехота. Пушки выкатили. Начали пушки. Лупить из пушек.
Зашел Рочестерская кавалерия зашла. Зашло. Это уже третий день вот этого всего дела.
Быстро.
Ну, да. Быстро. Ну, так извини, это Нью-Йорк. Как-то. Ну, вот. Ну и потом само население уже, ну,
озверело.
Помимо всего прочего. И началось уже, как обычно бывает, доколачивание очагов сопротивления. То есть первый день это выплеснулось, второй день это неустойчивое равновесие, третий день уже вот. Но вот там будет у нас финал с тобой. Вот. Беспорядки в Нью-Йорке еще будут, ну, не такого очевидного масштаба, без сожженных негров на перекрестке, без выкинутых с пятого этажа, так сказать, людей, без вот убийства полицейских, без. Вот. Но будет там восстание черных мешков. Да, вот такая будет тема. Вот это в следующий раз мы с тобой обсудим.
А самое-то главное, как подогнанные корабли лупили из артиллерии корабельной. Было?
Смысла не было. Была нормальная полевая артиллерия, потому что корабль, как ты понимаешь, он стоит в порту.
Да.
Вот. Тут вот показано, что он там прямой наводкой шибашит вдоль.
Угу.
Вот. Ну, зайди за угол, и корабль не может маневрировать. Вот. Есть полевая артиллерия. Уличные бои, как я не специалист по уличным боям, пока. Вот пока.
Угу.
Вот уличные бои не решаются большой батареей, которая лупит из какого-то пункта А, куда Бог пошлет.
Именно куда Бог пошлет.
Куда, да. Бог пошлет. Уличные бои выигрываются методичной работой групп. Другого варианта нет. Слаженной работой разных родов войск. Где надо кавалерии, где надо. Ну, я считаю, что самое главное, что население Нью-Йорка самоорганизовалось. Потому что уличные бои, вот просто 15 тысяч армейцев, вот, против там 70 тысяч бунтовщиков. Угу, угу, уличные бои могут длиться в условиях, это город. Жратва там притырена за каждым перекрестком, по большому счету. Ну да, за каждым перекрестком, пускай. Уличные бои там очень долго могут быть. Вот, как только население города начинает выцеливать и создавать невыносимые условия для сопротивляющихся, вот тогда все закончится довольно
очень быстро.
Да.
Да. Ну а картины, конечно, в фильме ужасающие.
Да, 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 да. А, ну да, я забыл сказать. Итог этого бунта – призыв будет отменен.
Ты смотри, они еще и добились, так сказать, этого результата.
Да потому что в этом призыве там была другая цель. Этот призыв был для стимулирования добровольного вступления. Я забыл тебе сказать. Два способа попасть в ряды федеральных вооруженных сил. Первый путь – идешь добровольцем, получаешь бабки,
угу,
и вперед.
Да.
Собственно говоря, Линкольн, он сам себя в этом плане перехитрил. Ну, его военный кабинет его в этом плане подвел. Они ему сказали: Ибрагим, такая тема. Мы платим деньги нашим, так сказать, защитникам. Люди идут не так, чтобы весело, потому что в 1861 году Нью-Йорк воспринял войну обалденно хорошо. Это интересно. И 17 тысяч, значит, добровольцев явилось, отправили под ружье, ну, то есть прямо в армию отправили 6 тысяч, примерно 6 тысяч человек. Вот. И за год потери были такие, понимаешь, да? Убитыми, умершими, там, видишь, там будет killed и death. Death. Ну, вот, что постепенно вот эта ажиотация, она сменилась, а победы где? А где наша победоносная поступь? Мы же сторонники прогресса против этих кошмарных уродов, этих рабовладельцев. У нас передовые, так сказать, ну, у нас мы должны побеждать, побед нет.
Да.
А есть безногие, безрукие, слепые. Там у нас будет один товарищ без руки, там негр его поволочет куда-то, этот товарищ скажет: я же за себя воевал, я руку потерял. А неграм остроумно ответит: это только начало, дружок, а ну вперед, на выборы когда-нибудь там гнать все. Ну так вот.
Ты смотрел такое хорошее кино «Холодная гора»?
Да, конечно.
Помнишь, там в начале, когда там в тумане и во мраке там толпа забежала между какими-то этими крепостными контрфорсами, а они там ружья с примкнутыми штыками там в них. Вот война, она в любом виде, 20 век, 19, без разницы, то есть там так пострадать можно, туши свет.
Да, там, понимаешь, ну, по поводу потерь, я уж не буду вам всем рассказывать, вы и так все знаете, какие, так сказать, кошмарные потери, боевые, не боевые, посмотрите список самоубитых, вот просто не список, а численность людей.
Самоубийц.
Нет, ну да, самоубийц. А сколько людей там на дуэлях погибли, это просто коллективное, ну, то есть взаимное самоубийство.
Uh-huh,
вот,
uh-huh.
Вот резкий взлет, понимаешь, дуэли среди рядовых, что на юге, что на севере. Вот внезапно рядовые, позвольте к барьеру. Это просто коллективное самоубийство. Самоубийство – это грех, поэтому я убью тебя, ты убьешь меня.
Да.
Это проходило по разряду дуэлей. огромное количество людей, которые себе какой-нибудь керосин там вводили под кожу, чтобы какую-то там псевдогангрену какую-то вызвать. А тут дело такое, понимаете? Занести можно все что угодно. Когда мы вспомнили Холодную гору, там они бросали эти мушкеты свои там,
сверху. Штыками, да.
Конечно. Да я вас уверяю, если мне с 2 метров, с 3, ну там с 5 метров, мне просто кирпичом, каким кирпичом, камнем мне по башке засветят. Часто я не знаю, а тогда-то вообще это большой вопрос.
Как тебя лечить?
Помогут мне, не помогут. Вот я не говорю там про дизентерию, потому что мыло-то не каждый день. Чем они там питались, ну понимаешь, мы говорили там про либиха, про консервы и про все остальное. Откровенно, тухлятину жрали.
Солонина.
Солонина, она никак не от ботулизма, ни от чего не защищает. Да. То есть гигантские санитарные и прочие потери. В принципе, гражданская война дала Америке. Вот она дала Америке грандиозную прививку от массового идеологически окрашенного коллективного убийства. Да.
Да. Вот такие тупые пиндосы, блин, ты посмотри, даже из этого пользу извлекли.
Ну, насколько это возможно. Ладно, на самом деле мы забежали вперед, и, в принципе, можем даже не обсуждать, ну, хотя тут выборы будут показаны, и смерть нашего с тобой тени отца Гамлета. Что бы это ни значило. Короче, как я понимаю, что там дальше происходит? Видя то, что мясник растерялся несколько, наш с тобой твит лыжным шагом размашистым приходит на переговоры к Леониду и говорит: «Леонид, протягиваю тебе руку, давай работать вместе». Объявлен призыв. А, ну да, вот я что тебе хотел сказать-то. 2 пути в армию попасть. Первый путь – ты идешь, получаешь деньги, получаешь подъемные, ты доброволец и идешь воюешь. 2 вида контрактов, как я понимаю, 2-годичные, 3-годичные, и еще есть годичные, но их уже немного. И второй путь – мы тебя призовем через лотерею, но шанс, и ты в бесплатку пойдешь. И если ты попадешься под призыв, но служить не хочешь, тогда давай $300. Понимаешь, вилочка какую выстроили.
Грамотно.
Да, и Линкольн в это поверил, что это обалденно грамотно, что это простимулирует приток добровольцев. И вот поэтому у нас с тобой весной 1963 года Конгресс принимает закон о первом призыве. Нафиг они там нужны, толпы этих ирландцев, их учить ходить в ногу, это с ума сойдешь, их сколачивать,
в подразделение,
английскому языку учить. И
начало.
Это была тема, в первую очередь, психологического, как я считаю, воздействия. Не сработало. Народ услышал, народ-то читает у нас сердцем, вот, и поняли, ё-моё, нас переписали, нас заманили. Нас предали, продали, $300 какие-то требуют.
С нас.
Да. И... А в авангарде идут специально обученные вага-колесо. Значит. Единственное, что черных монахов на боевых шипастых верблюдах не хватит. Именем Господа. Именем Господа. Во имя.
Хорошая была книжка в детстве.
Хорошая книжка, да. Это правда. Вот. Тогда я перестал верить в человечество. Тупорылые все.
Я и в авторов верить перестал.
Они недобрые. Они притворялись добрыми, а на самом деле…
Пытались притворяться.
Вот, а на самом деле нифига не добрые. Ладно. Восстание накануне. Накануне восстания, значит, выборы у нас идут. Выборы у нас идут не пойми куда, честно могу тебе сказать. Это какие-то очень странные выборы. Ну, как всегда, как показаны выборы. Раньше, помнишь, такие газеты показывали, которые открутятся. Какие-то там какие-то
шакалы ротационных машин,
какие-то телетайпы, какие-то ленты, и все бегают, такие, такие все политтехнологи такие с гнилыми зубами, Вот, ну, в общем, ситуация такая. И наш Лёнчик оказался довольно беспринципным пареньком, ты представляешь? Он идет с жуликом на прямой контакт и говорит: да, окей. Жулик говорит: ну нет, мэром мы, ирландцы, сделать не можем, но сделаем ирландца парикмахтера, мы сделаем шерифом. Я с трудом себе представляю, чтобы в Нью-Йорке избирали шерифа, который главнее олдермена, Олдерман, да, член Госсовета,
да.
Городского совета.
Да.
Вот, поверх...
Совет старейшин.
Совет старейшин, да. Поверх совета старейшин стоит мэр, который тоже избирается. Поверх него губернатор штата. Там несколько более сложные отношения между мэром и губернатором, но, тем не менее, губернатор является верховной, так сказать, властью. Вот. А здесь они, значит, договорились под прицелом нашей с тобой ДИАС, ДИАС там с берданкой, значит. Вот такая я боевая подруга.
Оторва.
А тут смотри на этого твида, он как кинется на тебя, ты такой, он очень опасный, Лёня, он очень опасный. Я его держу на прицеле. Твид такой говорит, вы хотите, чтобы ирландец стал мэром? Этого не будет. А вот есть твид. И, в общем, идут к парикмахтеру. И парикмахтер оказался, ты знаешь, довольно беспринципной мразью. Кто бы мог подумать, в всём саду Господь все повсюду. Пошли мне масло для лампады, пошли мне масло, я молюсь. Вот, он соглашается и вступает в эту самую вот с жуликом и со всеми прочими негодяями. Да, давайте выбирать. И показана, значит, вот, собственно говоря, процедура выборов. Выборы, конечно, абсолютно поганые и растленные. Толпы алкоголиков, гонимые пинками и зуботычинами, носят избирательные участки, голосуя по три раза.
Ну, карусель. Она, кстати, оттуда происходит, от них, это они нас научили, блин.
Ну, да.
И причем не научили, а пытались научить.
Я только хотел сказать.
Но оказалось, у нас паспорта надо показывать, карусель сорвалась.
Не все так однозначно, когда камера выключится. Да. Ну, так вот. В общем, и нашего с тобой Рыжика, нашего с тобой ирландского парикмахтера выбирают шерифом, что бы это ни значило. То есть мясник – очередное, понимаешь, поражение. И мясник что делает? Он хабах посылает отрезанную свиную голову. Кому посылает? Ну, типа он какие-то намеки дает. Ровно через полчаса он придет и убьет парикмахтера топором в спину. В чем загадка свиной головы, я решительно понять не могу. Возможно, возможно, это из крестного отца лошадиная голова, что ли?
Кроме анекдота, что да. Зачем говорит? Какой толк от подаренных цветов? Другое дело свиная голова. Тут глаза, уши, холодец, блин.
И одна из лучших шуток твида. Когда, значит, Лёнчик уже голосом опытной бандерши рекомендует, значит, парикмахтера, он говорит, парикмахтер убил 44 человека и сотню, или там сколько, я уж не помню, да?
Покалечил.
И покалечил. И твит говорит, а он может быть мэром.
Хороший, да.
Да, да, да. У нас осталось совсем немножко, мясник и парикмахтер. Парикмахтер спускается со своего града на холме, где там у него… Вот, вот чтобы подняться к нему и постричься, человек должен преодолеть этот переход Суворова через Алипы, я тебе клянусь.
Там, вообще что-то
там какая-то глиняная какая-то хрень, ржавая, грязная вывеска, мутные окна.
Немытые.
Немытые, да. И вот надо туда, скользя и съезжая животом по грязи в говно, надо идти, чтобы побриться, а потом спускаться. Ну, в общем, парикмахтер выходит, пытается произнести проповедь о том, что я не готов на насилие, а хотя вышел с палкой.
Да,
это называется
да,
когнитивный диссонанс, чтобы,
да,
мы, чтобы мы знали.
Да. Ну, вот тут, вот, извини, перебью, да. Вот тут, на мой взгляд, хорошо. То есть, вот эта театрализация всего этого с одной… Условно трибуны с помостика этот орёт одно, с другого помостика орут другого, другое голосуйте за меня, тут флаги тыкать пальцем, оскорблять натурально, как Марка Твена читаешь, как там журналистика в Теннессе или что-то там такое.
Как меня выбирали губернатором.
Да, 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 отлично.
Вот, вот, да, это иди голосовать. Ну, в общем, вот очень хорошо. Людь, ну главное, что и это наше с тобой, и Диас, да. Почему-то отстегнул третью руку окончательно. Я считаю, что это зря она сделала. Ей бы она скоро и пригодилась бы, на самом деле. Вот. Они всех толкают, пихают. А во имя чего? Объясните мне.
Не знаю. Ну, показать, что это никто. По всей видимости, эти так называемые избиратели, весь этот электорат. это никто, а тут ими, понимаешь, это рулят как хотят вообще. Наверное, так. Вот пришел мясник, да, парикмахер выходит уже со своей именной дубиной.
И говорит, насилие – это не метод.
Не наш метод.
Вот.
Дружелюбно помахивая,
да,
дрыном,
блин. Да, и вот здесь все.
Да, и поворачивается к мяснику спиной.
Навык утерян.
Что, мягко говоря, как-то странно. А мясник ловко мечет тесачину, блин. Мясницкую. Тяпка теперь называется такая штука. Удачно попадает в позвоночник и рыжему конец. Миноритарное голосование.
Да, 2 часа 14 минут. Значит, одна из последних шуток мясника. Он говорит: сожгите его. Может, он позеленеет, как его остров. Ну, подразумевается то, что он медяшка, рыжий. Вот, и, в общем, позеленеет.
45-ю зарубку и по башке его дрыном, блин. В общем, вот так работает американская демократия. Ужас.
Да, другого слова не подберешь.
Ну, тут беседу.
А, ну давай на эту тему поговорим. Ну, вот это вот обреченные индюки, обреченные в фильме. Это вот те самые благотворители, которые приходили.
Да, да, да.
Этот издатель, вот этот.
Да, Шернертон. Шернертон.
Твида, и они говорят о том, что обстановка в городе какая-то довольно странная, но наша задача – стравить нищих, чтобы они убивали друг друга. Твид пытается обострить ситуацию, говорит, что ситуация накаляется. Ему говорят, ну ничего страшного, пусть эта ситуация накаляется, ночь будет интересной. Здесь наша с тобой… Вот это опять бритва, что это значит?
Зачем он себя режет?
А тут смотри, какая история. Вот нам необходимо, ну ему необходимо, что называется, закольцевать. Начало фильма, вот у нас конец фильма, вот у нас два лидера.
Там папка брился, порезался, а здесь я сам себе морду раскровавлю.
Как папка, да. Ну, может быть, так оно и какой-то смысл в этом есть, потому что мы так или иначе повторяем судьбу наших родителей, с этим ничего не поделаешь. Вот. Но обращаю твое внимание на такой момент. Вот здесь Ди Каприо будет делать все, что угодно. Вот он только что был правой рукой Твида.
Угу.
Подтасовывал голосование, занимался фальсификацией.
Работал.
Да. У него убили, значит, ну, как друга, не друга, ну, парикмахера. Человека, голос его совести. Опомнись, отомсти за отца, отец погиб, защищая твой народ ждет тебя. Ну, в общем, такая мессианская тема. Оби-Ван Канаби такой. И что? И ничего. Лёнчик готовится к смертельной схватке. В это время твой народ, который ты так здорово мобилизовался с вещами у храма, там, а потом под сраку, значит, гонял их от урны к урне. Твой народ, он вышел из-под контроля, и он начинает заниматься, ну, в общем, самоубийственными вещами. Дальше у нас там будет следующее. Он будет разбивать всякие окна и витрины, но это бог с ним, будет рываться в дома, богатеев будут убивать, вот этих индюков расфуфыренных, а Лёнчика там нет. Понимаешь? Лёнчик в каких-то катакомбах там по-прежнему шерится, бродит там, типа Адольф в бункере со всеми что-то раскланивается, лицо очень серьезное. Они наденут свои эти фуфайки с красными какими-то полосками, они готовятся к смертельной схватке. У вас наверху смертельная схватка, ваш народ вышел из-под контроля, его сейчас будут убивать, полицаи будут убивать. Его будут убивать армия, из пушек его будут убивать. Фиг ли ты здесь решил, а вот теперь я отомщу за папу, буду, значит, мясника искать среди вот всего этого кошмара, понимаешь? Лёнчик потом это будет… До этого он в «Титанике» так себя вел, но там «Титаник»-то не спасти. Но здесь Лёнчик ведет себя… Как Лёнчик на «Титанике».
Крайне странно.
Будет решать среди всеобщего кошмара, который он реально может остановить. Он реально может его остановить.
Вместо этого он режет себе морду бритвой. К нему прибегает гражданка Диас,
И выносит мозг.
Я уезжаю. А он, нет, не уезжай.
Нет, я уеду. Вот именно вот.
Нет, уеду.
Только что ты была героиней. Только что ты держала на прицеле этот холодец по имени Твит. Только что ты пинками под зад гоняла на выборы. Только что ты вырывала, выкручивала руки. И все прочее, да. А тут, ой, боже мой, все, я поехала, все, я уезжаю.
Билась, как дикая кошка. И нате вам, да, пожалуй, что.
Это что, все нахер. Боевая подруга? Нет, это не боевая. И вот она.
Не верю.
Прихватив все свои. А, ну да, мы же тут пропустили, слава богу, пропустили. Она привела Ленчика к своей тайной ухороночке.
Угу.
Тут кости моей мамы. Между костей мамы бабосики лежат мои. И она, как Остап Бендер при переходе румынской границы. Единственное, что у нее нет во имя Отца, Сына и Святаго Духа блюда.
Угу.
Вот, она, значит, с акваяжем пойдет. А куда она и пойдет? Она пойдет в гущу толпы. Вот она, воровка.
Угу.
Прошаренная.
Да, прохаванная.
Прохаванная.
Да. И вдруг ты туда ломанешься, где народ у грабит нее, и убивает.
У нее на шее золото.
Да.
Просто. У нее единственное, транспаранта нет.
Да есть, она красивая. На фоне да, всех этих уродин и абразин. Давайте в вот ближайшем подъезде трахнем хотя бы. Боже мой, на тебе тут цепи всякие. Что в чемодане там?
Я называю это приятный бонус.
Да, и в чемодане еще да, что-то. И деньги есть, ё-моё. Вот это удача.
Вот, то есть.
Не зря мы в бунте участвовали. Ну да? Что за чушь? Ну вот, так нельзя.
Вместо того, чтобы отсидеться, а потом да, по пеплу хрум-хрум-хрум.
Да. Вот бы там у нее, как в туннелях Ку-Чи под Сайгоном, была бы секретная дверка в катакомбах в от норок, где можно отсидеться, блин. Вот это я поверю. А это чушь какая-то, блин.
Об этом я уже говорил,
да,
телеграф
да,
и
да,
все
да,
прочее.
Да,
ну,
да. Бунт мы уже обсудили.
Еще раз напомнить о том, что язык, на котором они отбивают телеграммы, это азбука Морзе. Морзе – это один из идеологов бунтовщиков. Вот так бывает.
Да. В общем, моб старается как-то.
У нас прям твит уже с оружием. Вот, здесь, вот, да, происходит.
Вот я и врыл-то уже и далее.
Кстати,
да,
она очень хорошо здесь сыграла. Настолько натурально она приняла в грызло. Вот такое вот ошеломление вот просто абсолютно натурально.
Мешок хватай там, сумку в смысле. Ну все, ну не может такого быть. Ты же воровка, ёлы-палы. Ну ты, ё-моё, тут как рыба, сама бы побежала воровать, оделась бы в какую-то дерюгу, намазала рожу сажей, чтобы мужики не приставали. Сама побежала что-то воровать, грабить, блин. Ну что это за херня? Фу, блин.
А у нее же адреса-то есть.
Так точно, блин.
Не, а главное, руку свою забыл, ты понимаешь?
Третью,
а,
да.
А чем она будет зарабатывать? Вот она в Сан-Франциско едет, вот, давай на эту тему поговорим и будем уже финалить.
Да.
Вот, вот она хочет Сан-Франциско. Сан-Франциско – это гнилостная дыра, в которой живут, значит, 25 тысяч человек. Она там собирается делать что? Единственный для нее нормальный вариант – она публичный дом там себе соорудит. Что
ну,
еще?
Я бы понял это только как желание вот отсюда сдриснуть, чтобы рожи ваши не видеть. Ну, я бы это понял. Но не так бы исполнялось. Нет.
Я про другое, но, вероятно, уже пора реально заканчивать, потому что у нас уже раздражение
накапливается. Раздражает, блин.
У нас уже раздражение накапливается.
Сначала подбешивало, а сейчас просто бесит, блин.
Еще раз я попробую сделать заход. Дмитрий Юрьевич, вот она воровка, она ничего не умеет, кроме как разводить
да,
и воровать. Выбери то место, где ты можешь или полностью сменить свое
мегаполис,
амплуа.
Только мегаполис.
Естественно. Она едет в дыру на 25 тысяч
да,
человек,
да,
где
да,
одни
да,
мужики.
Да, да. И гомосеки, списанные из Тихоокеанского флота.
Пока еще не списаны.
Пока нет.
Мы в боевом резерве.
Стою, блин.
Вот. Корабль пропьем, а флот не опозорим.
Да. Нет. Ну, чушь какая-то, я не знаю. Ну, это неправильно все. Ну зачем?
Ну,
понять-то слава, невозможно.
Слава богу, здесь вот-вот-вот, да. Вот идет охота на негра, но почему-то здесь. На самом деле они там будут говорить то, что негров убивают и все такое прочее.
Uh-huh, uh-huh.
Но негр, который и пострадает, это негр пострадает не потому, что он черный,
а потому что он кролик.
Кролик, толпа, да, он в рубахе, да.
Толпа идет убивать кролика. То есть, понимаешь, кролики – зачинщики этого восстания, по логике вещей, а не католики, а не ирландцы, они не хотят умирать за чужие для них интересы. Здесь толпа. Я понимаю, они богатеев и полицейских убивают. Здесь они кидаются на кролика. Слон бежит, слон, потому что Барлу...
красиво, да.
Нашего Барну мы с тобой сожгли.
Сволочи.
Вот. Слон вырвался и идет на прорыв вражеской эскадры.
По Суворовскому проспекту.
Да. Ну а здесь грум-грум-грум-грум-грум. В разнобой разнокалиберные солдаты итальянского вида. Я обращаю твое внимание, массовку нанимали.
Труп. Хальт!
Да.
Немцы, наверное.
Вот. Ну, мы... А, и здесь у нас последнее, ну, не последнее, последнее, что скажу, у нас снова здесь боевая машина убийства девочка. После того, как она отрезанные уши за глоток бухла притащила, она исчезла. Я подумал, она нашла свое счастье.
Может быть.
Устроила что-нибудь? Нет. Опять какой-то кожаный безрукавки, опять у нее какие-то крюки в руках. Идут массовые расстрелы.
Ну, чем это все, собственно, должно завершиться?
Мы хотим посмотреть, как пушками будут все расстреляющие.
Давайте уже завершаем, да. Ну, битва и.
Битва идет параллельно всему происходящему.
Бой в Крыму, все в дыму.
Эти люди воюют не за народное счастье.
Угу.
Они воюют уже не за идею. Забыто уже все. Идея Америка для американцев, всех иммигрантов под нож. Идея о том, что дайте нам жить, мы все братья. Все забыто. Никто никого не спасает. Идет немотивированное уничтожение. Трудно сказать, как мне, кому мне здесь симпатизировать.
Никому. Хорошо. Только военно-морскому флоту, который лупит по этому из бортовых пушек.
Вот. Корабли показаны, они стоят не где-то там на рейде, они вплотную.
Куда ты там попадешь?
Я не знаю. Я просто красиво. Черт возьми. Последнее, вот точно последнее, что скажу. Вот когда вот эти бортовые пушки и все такое прочее, я вижу. Я сразу вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Рассказ «Акула». Помнишь этот рассказ?
Наверное, да, но вспомнить сейчас не могу.
Я все-таки его по-быстрому расскажу. Это одна из нравоучительных историй Льва Николаевича, которыми он пытал детей. Океан, в океане русский корабль военный. На этом русском военном корабле двое детей. Не спрашивай, как они там оказались. Так надо. Два ребенка купаются в океане, и тут появляется акула, которая идет на перерез, чтобы их сожрать. И все люди. Матросы предпринимают предписанные правилами, уставом, здравым смыслом меры по спасению детей. Они начинают спускать лодку, грузиться в эту лодку, ну, чтобы спасти детей. Но всем понятно, что предписанные законом меры, они детей не спасут, не успеют.
Ага.
Это абсолютный почерк Льва Николаевича Толстого. Все, что предписано здравым смыслом и законом, все бесполезно. И здесь выходит старик-артиллерист. Корабль деревянный, пушки на нем, ну, сам понимаешь, какие. Не спрашивай, почему пушка оказалась заряжена ядром. Он прицеливается. Ради бога, не спрашивай, как он прицеливается. Как мы прицеливаемся обычно?
Да. И метким выстрелом?
И стреляет. И попадает...
Акуле по башке.
Вот. Ура, счастье. Дети спасены, акула убит. А артиллерист закрывает глаза руками и начинает фактически выть. Это почерк Льва Николаевича Толстого. Почему я говорю об этом сейчас, когда мы типа посмотрели фильм? Нам не хватило терпения посмотреть, как Нью-Йорк там меняется. Это очень красиво. Не
потому, красиво снято, да?
Мы не черствые люди. Просто я... Ладно. Это абсолютный почерк Льва Николаевича Толстого, который применим, кстати, к философии Скорсезе, философии этого фильма. Жизнь – кошмарная, абсурдная штука. Улучшить эту жизнь законными, легальными, методами, ну там трудом, созиданием и всем таким прочим, невозможно.
Ну, я бы не соглашусь, в определенных пределах можно, в целом нет.
Я про философию Скорсезе.
Да, да, да.
И только какая-то абсолютно бредовая, самоубийственная, нереалистическая система решений и отвага могут хоть что-то в этой жизни изменить. Это философия Льва Николаевича Толстого. Она им тиражируется из одного произведения в другое произведение. Он не верит людям. Вот начинает пытаться спасти. Ну, шлюпка, чтобы там грести. Бесполезно. А что делать? А вот на удачу, на авось принять на себя решение, прицелиться на качающейся этой бандине,
да.
Можно попасть в акулу, можно попасть в ребенка. Скорее всего, вообще никогда не попадешь. Просто довериться, что называется, великому создателю. И это может быть. Но спасет. Но это тебе дастся очень страшной ценой.
А что рыдал-то Пушкарь?
Выл. Не то чтобы рыдал, а потому что он сам не верил. То, что...
Волновался?
Конечно. У Льва Николаевича Толстого есть следующий рассказ. Помнишь про обезьянку, которая заманила мальчика на мачту? Выходит папа, капитан корабля. Матросы тоже пытаются предпринять некие предписанные здравым смыслом и инструкциями действия. Но всем понятно, что мальчик погибнет. Он сорвется и упадет, и разобьется. И тут капитан наводит на родного сына ружье и говорит: прыгай. Мальчик говорит: я боюсь. Прыгай, или я тебя застрелю. А папа, видимо, такой.
Военно-морской мальчик... Макаренко, да.
Вот, что мальчик понимает, папа не блефует. Эта старая тварь реально сейчас меня выстрелит. И мальчик прыгает. И неким чудом мальчик не удаляется о планш или не о палубу. И о воду даже не разбивает. Неким чудом это все. Ура, счастье, все хорошо. А капитан уходит в каюту, чтобы никто не видел, как он плачет. Это
Лев Николаевич глава.
У Льва Николаевича есть история про девочку, которая пошла собирать грибы, как ты понимаешь. И тут внезапно поезд, и девочка понимает, что…
При слове «грибы» все питерские настораживаются. Так.
Я застал то время, когда в Михайловском саду люди с фонариками собирали червей, какие-то там особые черви, и питерские рыбаки, я, ну, не спрашиваю почему, я по молодости возвращался рано утром по Петербургу, ну, по Ленинграду тогда, и я видел, как люди с фонариками светят на землю в поисках каких-то особых червей, понимаешь? Ну, это же город такой, понимаешь, культурный, с традициями.
И что, девочка пошла в лес по грибы?
Ну, поезд выкатывает, и девочка понимает, что ей крандец, вот. И она, в общем, единственный ей шанс, она прыгнула, то есть легла под поезд.
Между рельсом, да?
Ну да, между рельсом, да. А вот Анна Каренина, Анна Аркадьевна, она не вдоль, а поперек легла. Но тоже, если мы вспомним Анну Каренину, та же самая байда. Никакие легальные, здравые и точные решения не могут ее вывести, ее спасти. И она предпринимает самоубийственное решение разорвать любые отношения с Карениным, пойти на скандал, на все такое. Ну вот ей, в отличие от мальчиков с акулой, Анне Аркадьевне не повезло. Анна Аркадьевна, сама того не желая, как я уверен, погибла.
Еще написал он про Анну: ты на ночь ее не читай. От жизни своей распроклятой попала она под трамвай.
Концовку спой, пожалуйста. Эта песня.
Подайте, подайте, граждане! Я сын незаконный его.
А у нас другая была версия. Вот. Читайте Толстого, читайте, он право достоин того. А мне хоть копейку подайте.
Я сын незаконный.
Незаконный сын Льва Николаевича Толстого работал кучером при жене Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой был хороший муж и отличный хозяин.
Пристроил к делу мальчонку.
Да, а потом удивлялся, почему Софья Андреевна такая недобрая.
Да. Ладно. Ну что, фильм по мне, я его давно смотрел, мы вначале обсуждали. Я смотрел давно, а он меня вообще никак не впечатлил. Просто никак. Сейчас, когда пересматривал перед, так сказать, разбором, впечатление оставил очень странное. Не то я старый стал, не то уже насмотрелись.
Я так головой закивал.
Да, мы с тобой наелись уже.
Мы всего... с тобой старые. Фильм очень красивый.
Да.
Фильм не фильм, это театральная постановка.
Вот, да, да.
Фильм очень путанный. Он неаккуратный. Он немножко сделан злобой тяп-ляп. Я понимаю, ну то есть, если мы погрузимся в контекст, для Скорсезе это был некий шанс прервать длинную череду забвений и неудач, вот так я скажу. Ну вот, у него были просто несколько лет, когда…
Да вообще... массу фигни всякой наснимал.
Да. За ним такое, как выяснилось, водится.
Да, да.
Вот. И вот Мирамакс, Рим, съемки, и он начал капризничать. Это фильм… очень капризного человека. Вот я могу такой диагноз. Творец может быть талантливым, может быть бездарным, может быть каким угодно может быть. Творец не может быть капризным. Он очень капризный. Вот в этом фильме Скорсезе. Я просто, ну, я это чувствую, что называется.
И тем не менее, это же такой прекрасный повод поговорить. Сколько всего обсудили, сколько нового узнали, моё почтение.
Не знаю, я собой, как всегда, недоволен.
Прекрати. Извини меня, ради прекрати. Меня.
Я очень хотел, а может быть, каком-нибудь… Давай вот просто пообещаем, что вот мы обязательно обсудим вообще город Нью-Йорк, а может быть, не только Нью-Йорк. Вообще поговорим про города, потому что это безумно интересная, безумно красивая история. Как люди на пустынном берегу, среди болот, озер и всякой хрени, вот забивают первый колышек. Потом они строят город. Потом этот город вообще сносят. И строят другой город поверх этого города. А потом 5-й, 20-й, 25-й. Вот это постоянная попытка трансформировать пространство вокруг себя. При условии того, что люди как были, так и остались, вот со всеми своими плюсами, со всеми своими минусами. Но всякий раз человек пытается изменить пространство, чтобы не менять себя. Вот. Чтобы ему было хорошо. Ладно, все, отрезайте.
Сколько мы поставим гражданину Скорсезе за этот фильм? Из 5 баллов возможных.
Ну, 2,5.
Вот. Полностью с тобой соглашусь. Я бы даже 2 поставил.
Ну, 2 – это уже оценка.
Ну, ни за что ты меня не зацепил, ничем ты меня не заинтересовал, никому я не сопереживал. Даже сцены секса и то какие-то никакие. Мне ничего, вот мне не хочу.
5 «Мяснику».
Это да, если вот так, то да.
5 «Мяснику». 1
Лёнчику, да, вообще здесь никак.
Вот. Ну, собственно говоря, Диас из тройки никогда не вылезет, она такая потомственная троечница. Вот.
Ну, по рылу получила
отлично. По рылу получила хорошо, это правда. Вот в это... А может быть, я так думаю, что по-настоящему всех был.
Скорсезе потребовал.
Просто это же Италия.
Да, правды жизни хочу.
Да. Декорации 2, вот честно, ничто не впечатлило в декорациях. Работа костюмера даже оценивать не буду. Очень хорошо в ряде случаев выстроен кадр. Посыл, который мне пытаются сообщить, 0.
Я и так знаю, что все люди говно. Ты чё?
Я думаю, что мы можем быть консультантами во всех проектах.
Ибо профессионалы в данных вопросах.
Мы можем ходить в помещение с творческими работниками со словами: «А вот еще один был случай».
Спасибо.
Обнимемся.
Да.
Спасибо.
Вот и все. Банды Нью-Йорка закончились.
До встречи на баррикадах.